Глава 17. Затишье после боя. Как я ранее выяснил, количество слотов для вспомогательных артефактов было ограничено 5. И только после опытов Ликвела удалось обнаружить, что одежда и всякие ухищрения с растительностью на теле позволяли получить дополнительные слоты, но только под эти две категории. Обидно, что один из 5 артефактных слотов намертво оккупировал хрустальный череп, от которого невозможно было избавиться из-за статуса проклятой вещи. Ясно было также, что нельзя отказываться от подзорной трубы. Вещица была очень даже полезной. Сапожный нож, позволявший обострять работу всех органов чувств, был мне также нужен, как и бриллиант чести, повышавший мою удачу. Оставался один слот, который я и решил отвести под слуховую трубу. На совместных вылазках буду отдавать ее Фандору. Наш ассасин уже доказал, что обладает самым острым слухом, так что именно ему этот артефакт принесет максимальную пользу. Что касается боевых легендарок, то я просмотрел все, но они были, естественно, некомплектные, и использование любой из них похерило бы один из моих сетов. По тому же принципу ничего не подошло и Адельхейд, так что все наметил на продажу. Меладор прямо в фойе таверны организовал первичный учет всех спасенных. 5 самых грамотных сотрудников нашей ЧВК коротко отмечали каждого, прежде чем отправлять на ресепшн за едой и номером. Помечали самое важное – имя, род занятий, уровень. Более подробно будем опрашивать потом. Ну что же, пришло время подумать и о том, как набрать необходимое количество шахтеров для прокладывания туннеля к одному из данжей. И для этого мне первоначально нужна была квалифицированная консультация. Решив не тянуть с этим, попросил Меладора прислать ко мне того самого гнома, что я спас, когда его бросили игроки из клана Хальгарнар на верную гибель в лесу около Даблвира. 2 минуты, и он подошел к моему столику. «Здравствуйте, сэр-рыцарь последнего оплота!» Официально обратился ко мне гном. Я обратил внимание, что за прошедшее время он так и не поднял свой уровень. Как был 209-м, так и остался. Видимо, так и не нашел себе никакой работы в нашем городке, которая позволяла бы прокачиваться. «Привет!» Решил не заморачиваться я с официозом. «Присаживайся за стол, есть важный вопрос, который необходимо обсудить». Гном устроился за столом, я тут же придвинул к нему кувшин с пивом и кружку. «Угощайся. И подумай вот над таким вопросом. Нужно максимально быстро прорыть туннель длиной 15-20 метров. Вход должен быть замаскирован. Подскажи, сколько горняков-гномов мне понадобится для этого?»
«А порода какая?» — спросил Кадруил.
«Сложный вопрос», — задумался я. «Сверху земля обычная, не твердая и не мягкая. А вот что в глубине, трудно сказать. Хотя, постой-ка». Я припомнил, что на самом деле не так уж все и сложно, как показалось вначале. Я же стоял рядом с наваленными нечистью курганами. Ясно, что грунт для них они взяли прямо с этого места. Неспроста там низина образовалась. Как выглядела поверхность курганов и земля под ногами в этой низине? Желтенькая, и сапоги там вязли. «Суглинок, похоже, в основном», — ответил я, весьма довольный тем, что смог найти путь решения задачи.
«Не самый лучший вариант», — задумчиво сказал гном. «Какие ширина и высота должны быть у туннеля?»
«Достаточно для того, чтобы туда и обратно мог пройти я», — ответил я.
«Ну, тогда это не так и сложно, даже учитывая, что это суглинок», — улыбнулся мой собеседник наливая из кувшина порцию пива. Едва он понял, что разговор касается профессиональной темы, в которой он досконально разбирается, как тут же расслабился и утратил прежнее стремление к официозу.
«Значит так. Понадобится четверо, но нужно заранее подготовить пиломатериал для крепей и доставить его в туннель. Раз он должен быть замаскирован, то начать нужно с небольшой крытой землянки метров 5 на 5. Ее лучше всего вырыть ночью, накрыть сверху бревнами и хорошо замаскировать к утру. Скорость выполнения всей работы 3 дня. Днем прорывать по 5-6 метров и укреплять. По ночам освобождать землянку от выкопанного грунта, вынося его наружу и раскидывая вокруг».
«А ускорить можно?» — спросил я.
«Можно», — ответил Кадруил, вытирая пену с бороды. «Тогда вначале нужно работников 12, чтобы сделать землянку побольше, метров 7 на 7, замаскировать и сложить туда крепи. Такого объема хватит, чтобы вырыть туннель, не разбрасывая по ночам выкопанный грунт вокруг. Те же 4 работника внутри тогда справятся за 2 дня.
«А согласишься возглавить всю эту работу?» — спросил я. «Только сразу хочу предупредить. В этом месте полно нечисти. Риск есть».
«Да я согласен», — ответил гном, смахивая пену от пива с бороды на стол. «Возьмусь. Всю жизнь всего бояться, так жить будет тошно».
Отпустив гнома, я задумался. «Хорошо. Один специалист у меня уже есть. Так. И какой вариант из 2 им предложенных лучше выбрать?» Прикинув все факторы, решил, что 2-й заведомо лучше. Одну ночь поднапрячься, зато потом никаких опасных активностей с разбрасыванием земли вокруг по ночам не нужно. Значит, мне нужно завербовать еще 11 горняков. Хорошо бы, чтобы они в этот раз были. Подошел к усердно заполнявшим списки учетчикам, глянул на их заметки о паре сотен спасенных. От сердца отлегло. Горняков было в изобилии, каждый 20-й минимум. Не просто смогу набрать 11 специалистов, но еще и выбрать из имеющихся самых прокачанных. Но этим займусь уже завтра, когда бывшие узники хоть немного придут в себя. Внезапно навалилась усталость. Бессонная ночь давала о себе знать, и я это почувствовал, когда первый восторг от того, как успешно прошла операция, схлынул, и эндорфины перестали выделяться. Я уже перестал удивляться тому, как точно в Вирте были переданы все особенности функционирования гормональной системы человека. Невероятно точно переданы, позволяя чувствовать себя игрокам по этому аспекту полностью как в реале. Снимаю шляпу перед теми, кто осилил эту задачу. Когда ко мне подошла отчаянно зевающая Адельхейд, плюнул на попытки справиться с усталостью, взял ее за руку, и мы пошли в свой номер. Поставил будильник, запрограммировав подъем через 3 часа. И завалился спать под теплым боком своей девушки. Да, эта разница в росте с ней иногда заставляет чувствовать себя странно. Хотя потихоньку привыкаю. Проснувшись по звонку будильника, почувствовал себя свежим и цветущим. Адельхейд будить не стал, решив заняться другим отложенным вчера из-за беготни с подготовкой к атаке лагеря вопросом. Во 2-м пэте. В холл таверны спускался осторожно, немного опасаясь того, что там по-прежнему будут потоки освобожденных узников, благодарные взгляды которых уже начинали меня напрягать. К счастью, теперь там было тихо, из всех столиков занято от силы 5. Я предположил, что все эти бедолаги, видимо, после непривычно сытной трапезы, поступили, как я сам, завалились спать. Но Мелодор был по-прежнему в холле.
2131 разумный спасен благодаря вам, милорд.
Поклонился он мне благодарно.
Великолепно, Мелодор, великолепно! Бодро отозвался я. Кстати, а есть ли среди них дрессировщики?
Если эльф и удивился моему неожиданному вопросу, то этого по его лицу нельзя было бы заметить.
«Сейчас распоряжусь проверить, милорд», — поклонился он мне, вызвав досаду своим стремлением разводить церемонии,
и тут же попытался уйти выполнять поставленную задачу. Но я его остановил. «Пока выясняешь. Пошли ко мне, Камлейта», — попросил я эльфа. «Есть к нему вопросы». Камлейта он ко мне прислал, но тот, к моей досаде, снова оказался поддатым. Хотя и не настолько серьезно, как в прошлый раз. Видимо, заметив по моему лицу, что я этим недоволен, он тут же сказал.
«Доброго дня, милорд. Извините. Вчера перебрал. Вот, решил опохмелиться. Ну, я могу ответить на ваши вопросы».
Вздохнув, я спросил. «Доброго дня. Мы вчера обсуждали, что дрессировщики могут иметь больше одного пэта. Я изменил специализацию и стал дрессировщиком. Мне разрешено завести еще одного пэта. Хотел посоветоваться с тобой, какого именно пэта лучше взять. И, может, ты порекомендуешь также, где это лучше сделать?»
«Пэтов обычно выбирают, исходя из принципов либо усиления, либо дополняемости».
Недолго думая, начал отвечать Камлейт, после чего сделал загадочную паузу. «И чем эти принципы отличаются?» — терпеливо спросил я.
«Ваш текущий пэт способен вести разведывательную деятельность и нападать, используя парализующие атаки. Если вам нужно усилить его эффективность, стоит брать пэта со схожими свойствами. А если дополнить, то выбирать пэта, способного к тому, что летучая мышь делать не может. К примеру, можно взять ездовое животное».
«Нет, ездовое животное мне точно не нужно», — ответил я, покачав головой. «Мне бы в целом понять, какие вообще пэты с интересными способностями существуют. А там уже решить, что мне нужно, усиление или дополняемость». Камлейт поднял брови.
«Милорд не ставит передо мной простых задач. Пэтов существует очень много, перечислять очень долго. Может, вы хотя бы намекнете, какие предпочтения у вас есть?»
«Меня бы полностью устроил дракон, на худой конец виверна, как у эльфийского короля», — ответил я.
«Ну вот. А говорили, что не нужно ездовое животное».
Вот идично воскликнул дрессировщик, воздевая руки к потолку. Но тут же вспомнил, что работает на меня, и поспешно сказал.
«Извините, милорд, увлекся».
«Да сколько угодно руки воздевай, мне бы мой вопрос только решить», — ответил миролюбиво я. Миролюбие мое базировалось на том, что я теперь частенько вспоминал, каким сложным и ершистым подчиненным был в реале, доставляя своему боссу, который мне откровенно не нравился, много проблем. А вот теперь я сам босс, и мне нужно деликатно обходиться с непростыми подчиненными, которые мне нужны по тем или иным причинам. Смахивает на кармическое воздаяние.
«Дракона или виверну никак невозможно, милорд», — вздохнул все же присмиревший дрессировщик. «Король, говорите, на виверне летает. Я хоть и не знаю про такого, но раз вы говорите, то охотно верю». «Ну так на то он и король. Самым упорным, венценосным персонам попадается серия особо сложных квестов, по которым и можно получить такого летающего пэта, но вы, милорд...»
Дрессировщик замялся, не зная, как сказать очевидное. «Понимаю. Я не венценосная персона. Решил я его затруднение. Камлейт с облегчением кивнул. «Ладно, раз нет ничего серьезного летающего, меня устроит какой-нибудь другой полезный пэт. Только такой, как мой летучий мышь, чтобы были какие-нибудь уникальные свойства. Уж очень мне с ним повезло».
«Животных из водной стихии предлагать?» — спросил Камлейт. «Есть там достаточно интересные варианты. Гигантская устрица, к примеру, если ее вырастить до 150 уровня, то раз в 3 месяца есть шанс получить отменного качества жемчужину».
Не дослушав, я прервал Камлейта. «Нет, водных тварей не надо. Я уже и забыл, когда рядом с водой больше минуты был. Да и лучше, чтобы свойства пэта можно было использовать в бою или для диверсий. Деньги я и так знаю, как зарабатывать».
«Не спешите, милорд, не спешите!» —
упрямо покачал головой дрессировщик.
«Послушайте, к примеру, чем цена жемчужина от этой устрицы. Если ее специальным образом обработать, то при приеме внутрь можно получить навсегда +5 к одной из характеристик, а в 10% случаев новый навык. Если такие жемчужины и попадают в продажу, то стоимость их очень высока. Но обычно их продают на закрытых аукционах, только для высшей знати. Вернее, продавали до того, как армия ада напала».
«Я проникся. Информация была интересной. Но, подумав, решил, что такой процесс грейда все же слишком медленный. Увеличивать характеристики за счет помощи боевого пэта можно значительно быстрее. А навыки я при помощи слямзиного у принца кровопийства вполне себе неплохо усваиваю. Да уже и неплохо прокачанные. Уже открыл рот, чтобы решительно отказаться, когда в голове появилась мысль. Бизнес-идея, можно сказать. Сейчас у меня есть пьющий дрессировщик без пэтов. Особой пользы, за исключением советов, не приносящий. А что, если снабдить его этими устрицами-пэтами? Сам же себе говорил недавно, что надо учиться делать деньги. Вот и начну.
А почему бы тебе, Камлейт, самому не завести такого питомца?» — спросил я дрессировщика проникновенным голосом. «Если согласиться, надо с ним согласовать, как будем делить жемчужины. И вперед!»
«Такой жемчуг, даже если не использовать его самому, может стать классным подарком для налаживания отношений и поднятия репутации. Чтобы добиваться необходимых целей хоть с высоко поставленными НПС, хоть с игроками. Учитывая, что я в игре очень прилично застрял, более чем вероятно, что на годы, если не на совсем, то в долговременной стратегии это будет очень выгодно». Тот вздохнул и сокрушенно покачал головой.
«Уж больно я переживаю после того, как отродье армии ада убили моих прежних пэтов. Как часть души сгорела вместе с ними. Не хочется снова испытывать такое же».
Камлейт снова замолк, заставив меня тоже сокрушенно вздохнуть. Хотя, с другой стороны, главное узнать от Камлейта, где можно разжиться таким пэтом. А кому дать таких пэтов? Выбор у меня большой. Больше 2000 лояльных НПС. С кем-нибудь да договорюсь. Но дрессировщик все же предпочтительнее. Сила специализации, эти устрицы у него быстрее вырастут до нужного уровня. И будут выше шансы, что они будут выдавать на гора наиболее полезный жемчуг. Внезапно мигнуло уведомление.
Убедите дрессировщика Камлейта снова завести пэтов. Награда 1500 опыта, 200 золотых, +5 репутации у Камлейта.
Ха, вот же как бывает.
Мои цели совпали с целями системы. Своими расспросами и предложениями я пробудил к жизни скрытый квест. Тут же согласился его взять. Подумав, я решил пойти к цели кружным путем.
«Скажи-ка, Камлейт, а где можно разжиться этой самой гигантской устрицей?» «А-а-а, все же передумали, милорд», — оживился дрессировщик. «Надо признать, время для того, чтобы приобрести такого ценного пэта, самое то. До вторжения армии ада данж, в котором при прохождении давали такого пэта, находился в центре территории могущественного королевства орков. И лично король за немалую мзду пропускал в него претендентов. Да еще и налагал обязательства потом отдавать 2/3 произведенных устрицами жемчужин в его казну. А сейчас и король, и его армия, и его подданные мертвы или в плену. Если армия ада не нашла этот данж, то его никто и не охраняет. И, кстати говоря, та же самая ситуация сейчас с большинством данжей.
Нет, я не про себя подумал, а про то, чтобы помочь получить такого пэта кому-нибудь из моей команды, — ответил я. Я бы согласился помочь в прохождении данжа такому желающему ответ на... Ну, не 2/3, а половину жемчуга. Данж-то вряд ли очень простой для прохождения, верно? Раз там такого ценного пэта дают.
«Верно, милорд», — согласился дрессировщик. «Рекомендуется уровень 250+. А если меньше, то нужны очень мощные артефакты, чтобы выжить и успешно пройти».
А я решил снова попробовать поколебать его решимость не заводить пэта. «Скажи-ка, Камлейт, а есть ли способ держать эту устрицу в таком месте, где ей не будет угрожать армия ада?» Тот подумал и ответил несколько удивленно.
«В принципе, да. Не слышал ни про какой интерес армии ада к водным просторам. Если найти какое-нибудь тихое горное озеро без опасных хищников, а перед этим подрастить гигантскую устрицу хотя бы до 20 уровня, то можно ее туда выпустить и наведываться только для сбора жемчуга».
Сразу я намекать на то, что для него это неплохой способ обзавестись новым пэтом без риска его потерять, не стал. Пусть сам дозреет до этой мысли. Я уже понял, что характер у дрессировщика непростой. В лобовую атаку на него идти не стоит. А как сообразит, что гигантская устрица для него вполне подходящий пэт в условиях войны с армией ада, так и заведу с ним снова этот разговор. Поэтому пока я перевел разговор на другую тему. Тем более, что я уже заприметил идущего ко мне Меладора и показал ему, чтобы он обождал. Не хотелось при Камлете обсуждать, что я поручил Меладору поискать еще дрессировщиков. Еще обидится на меня. «Хорошо, Камлейт, ты пока подумай про виды пэтов, что могут представлять для меня интерес. А вечером или завтра утром встретимся и обсудим все детальнее. Да, прикинь и про других пэтов, которых, как и гигантских устриц, можно держать в безопасном месте, а они способны приносить какую-то выгоду». Отправив Камлейта, я подозвал Меладора.
«К сожалению, милорд, среди освобожденных дрессировщиков больше не оказалось», — с виноватым видом сказал он.
Видно было, что после выполнения для него квеста по освобождению узников он теперь готов для меня в лепешку расшибиться. Приятно, что благодарность для некоторых не пустое слово. Жаль, что больше дрессировщиков нет. Ну что же, тем ценнее для меня будут знания Камлейта. Но тут мне в голову пришла новая мысль. Еще недавно я и не подозревал, что в игре есть дрессировщики, потому что это была специализация сугубо для НПС.
А вдруг кто еще есть полезный для меня с какой неожиданной профессией?